the
radical
question.
Left.
Will you
who
shut
is
up,
on,
man.
Listen, who is on your list, Joe?
This
Who's
is
on your
so
list?
Выборы в США 2020.
Голосование в США завершилось, но подсчет голосов может продолжаться еще несколько дней. Тем временем Дональд Трамп уже объявил себя победителем. Джо Байден тоже, в общем-то, уверен в своей будущей победе. И явный лидер в президентской гонке пока по предварительным подсчетам не определился. То Трамп, то Байден перевешивают в ключевых штатах, так называемых колеблющихся штатах, по мере подсчета голосов. Эксперты заявляют, что рано делать выводы, так как итоги голосования по почте могут все изменить. Действующий президент заявляет также, что у него пытаются украсть победу и грозит конкуренту Верховным судом. Как же будут развиваться события в США в ближайшие часы, в ближайшие дни, обсуждаем в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Никита Воронков, Людмила Чернова, моя коллега, напротив меня сидит и в гостях в студии «Радио Спутник» ведущий научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук Павел Шариков. Павел Александрович, приветствуем вас.
Добрый день.
Павел Александрович, а давайте с суда начнем. Вот с утра так громко Трамп начал оперировать этим выражением. Я обращусь в Верховный суд. Мне не нравится, как вообще идет подсчет голосов. Что это вообще за функция или, как это сказать, возможность такая у кандидата в президенты обратиться в Верховный суд? И что суд может сделать?
Насколько я понимаю, Дональд Трамп пригрозил Верховным судом, потому что только Верховный суд имеет полномочия вмешаться и действительно остановить подсчет голосов. Насколько я понимаю, Дональд Трамп не хочет, чтобы были подсчитаны голоса, которые сейчас еще не дошли до избирательных участков, а идут по почте.
Mm-hmm.
Сложно сказать, какие фамилии отмечены в этих бюллетенях, но весьма высока вероятность, что эти бюллетени поддерживают Байдена и демократов. И, в общем, таким решением действительно Трамп зафиксирует вот тот результат, который мы с вами наблюдаем сейчас.
А как это так? Можно потом и не учитывать те голоса оставшиеся?
Ну, вы знаете, нынешняя кампания и вот все вот процедуры выборные, они в значительной степени беспрецедентные, потому что совершенно невероятное количество людей проголосовало досрочно. Ну вот по последним данным, порядка 130 миллионов проголосовало досрочно. Это сумма, которая, собственно, составляет всех голосующих 4 года назад, в 2016 году.
Mm-hmm.
Из них около 30 миллионов проголосовали досрочно, придя на избирательные участки, а оставшиеся проголосовали через почту. Есть в Америке такая процедура, она действительно практикуется достаточно давно, но именно в этом году, очевидно совершенно из-за карантина, из-за ковида, люди, опасаясь личного присутствия на избирательных участках и нежелательных контактов с потенциально людьми, которых могут заразить ковидом, они решили вот воспользоваться вот этим вот правом и проголосовать по почте.
Павел Александрович, а почему считается, что по почте преимущественно демократы голосовали?
Вы знаете, есть статистика. Во многих штатах человек, когда он регистрируется как избиратель за несколько месяцев до выборов, он в некоторых штатах обязательно, в некоторых по желанию указывает свою партийную принадлежность. Это не означает, что он поддержит именно кандидата от этой партии, но, по крайней мере, дает какое-то соотношение, понятие о том, как соотносятся силы в данном конкретном штате. И тех избирателей, которые зарегистрировались как демократы и запросили бюллетени, их во многих штатах в 2, в 3, в 4 раза больше, чем республиканцев.
Павел Александрович, а вот если вернуться к Верховному суду, много обсуждалось, что Трамп успел посадить своего человека, теперь у него там преимущество, Эми Кони Барретт, утвердил Конгресс, теперь она там в этом суде Верховном, и если вот, мол, он сейчас обратится, Верховный суд сделает все, как он захочет. Это, на ваш взгляд, действительно так?
Ну, Верховный суд, теоретически, это орган, в котором заседают люди беспартийные.
И, ну, теоретически.
Теоретически. И вот те судьи, которые сейчас в Верховном суде, их называют там как бы скорее консервативными или либеральными, но ни в коем случае категорически их нельзя называть республиканцами или демократами. И, ну, даже раньше вот мы видели много примеров, когда решения Верховного суда и действительно те судьи, которых считали либеральными, они принимали другую точку зрения, наоборот.
Угу.
Поэтому я бы не делал такой стопроцентной зависимости, но я думаю, логично, что 6 консервативных судей скорее, в общем, симпатизируют Трампу.
И при этом из них 3, которых выдвигал непосредственно сам Трамп.
Которые были назначены при Трампе, да, через его предложение. И
успел,
да,
соломку подстелить.
И это,
себе,
если не ошибаюсь, ну, да, вообще впервые, да? Никто так много судей Верховного суда не выдвигал.
Я не припомню, это очень специфическая статистика.
Как вы думаете, подсчет голосов по почте, ну, если, допустим, даже Трамп это все не остановит, если все дойдет до логического завершения, подсчитают последний голос, действительно он может кардинально картину изменить? Результаты почтового голосования?
Могут радикально изменить картину, действительно. Но вот из тех данных, которые я видел, сейчас во многих штатах отрыв Байдена от Трампа и Трампа от Байдена составляет там процент, 0.5%, 2-3%.
Ну да, так и есть.
И, ну, в реальном выражении это составляет, не знаю, там десятки, сотни, не более там полусотни тысяч голосов. А по почте сейчас еще в настоящее время ожидается максимум 25 миллионов голосов, бюллетеней.
Угу.
Опять же, мы не знаем, что это за бюллетени, но из этих 25 миллионов бюллетеней действительно во многих штатах, где вот этот отрыв минимальный, они могут изменить, соответственно, результат. Ну, вот, например, я сегодня утром наблюдал за тем, как штат Висконсин считал голоса.
Мы тоже наблюдали.
И сначала лидировал Трамп, причем достаточно уверенно.
Да.
А вот сейчас, я смотрю по последним там подсчетам, Байден его обогнал. Ну и вот как раз Висконсин — это один из тех штатов, действительно. Там отрыв, по-моему, менее 10 тысяч голосов в настоящее время. И еще несколько процентов голосов, несколько процентов бюллетеней еще будут подсчитаны.
Угу.
Еще вот последнее, тоже из последних новостей озвучу. Байден сокращает отставание от Трампа в Джорджии и в Северной Каролине еще.
Это интересно. Джорджия — традиционно красный штат, традиционно республиканский штат. И вот Джорджия — это один из таких сюрпризов неприятных для республиканцев, потому что действительно непонятно, Байден догонит Трампа или нет, но, по крайней мере, сейчас уже очевидно, что у Байдена и у демократов там достаточно серьезная поддержка. Джорджия именно в этом политическом цикле уникален еще тем штат, что там разыгрываются два сенаторских кресла. Обычно у них как минимум одно сенаторское кресло разыгрывается в каждом штате. Но там очень сложная система, потому что там 100 сенаторов, по 2 от каждого штата. И у каждого сенатора срок полномочий 6 лет, который разбит, все эти сроки разбиты на 3 категории. Соответственно, треть 6-летних сенаторов сейчас баллотируются и получат свои кресла.
Uh-huh.
Через 2 года еще треть, и через 2 года еще треть. И таким образом, в нынешнем цикле 33 сенатора переизбираются по расписанию, и 2 штата, в которых сенатор, вот Джорджия, сенатор Джонни Айзексон, если я не ошибаюсь, он ушел по состоянию здоровья в конце прошлого года, и на его место сейчас избирается демократ. И другой сенатор, который тоже в Джорджии, я смотрю, республиканец побеждает, но побеждает тоже с крошечным отрывом. А другой штат, в котором тоже в этот политический цикл выборы вне расписания, тоже очень интересно, это штат Аризона, который тоже традиционно республиканский, но мы видим, что, во-первых, Байден в этом штате побеждает, пока что с маленьким отрывом, но тем не менее достаточно уверенно. И сенатором от этого штата был сенатор Джон Маккейн,
угу,
покойный. И вот его место было свободно в течение вот этого времени. Соответственно, сейчас на его место до конца его срока тоже избирается Марк Келли, демократ. То есть это штат, который вот от республиканцев, он вот, видите, колеблется и становится таким более демократическим.
А с чем связано, как вы считаете? Вот сейчас, на данный момент, можно с уверенностью, наверное, об Аризоне пока что говорить, если сравнивать прошлый электоральный цикл, назову я так, когда Аризона проголосовала за Трампа. В остальных штатах пока вроде как совпадение, да, с предыдущими выборами, но вот Аризона... Хотя Трамп сокращает, да, разрыв, я вот сейчас обновил данные, но все равно 51 на 47,6 в пользу Джо Байдена в Аризоне, в типично республиканском штате. С чем это связано? Да и в Техасе, на самом деле, вот цифры очень равные, что тоже не характерно. Обычно это красный, да, республиканский штат. С чем связываете вот...
Техас тоже большое удивление. Я думаю, что надо будет посмотреть внимательно еще на голосование в Палату представителей. В Техасе могут быть тоже там сюрпризы. Что касается Аризоны, сложно сказать, почему именно в Аризоне, почему именно Аризона синеет, но я смотрю, что Аризона, смотрите, она вокруг таких достаточно синих штатов, и Калифорния, и Нью-Мексико. В общем, это штаты достаточно... демократический, может быть, просто как-то влияние. Потом это штат пограничный с Мексикой, там достаточно много должно быть иммигрантов из Мексики, из Латинской Америки, которые тоже традиционно, получая гражданство, получая избирательное право, поддерживают демократическую партию демократических кандидатов. Может быть, еще здесь какой-то личный момент, потому что, например, вот я наблюдаю за тем, как идет голосование в штате Нью-Йорк, которое в прошлый раз очень активно поддержала Хиллари Клинтон. Понятно, что Хиллари Клинтон представляет штат Нью-Йорк. Что интересно, что Трамп тоже, как бы сказать...
Представляет штат Нью-Йорк.
Но он сейчас представляет штат Флорида, но тогда он был из Нью-Йорка, и он традиционно как бы ассоциируется с Нью-Йорком. Застройщик, девелопер, небоскребы. Это, конечно же, Нью-Йорк. Город и Нью-Йорк штат. А за Байдена в Нью-Йорке сейчас проголосовало большинство, но меньше, чем за Хиллари Клинтон. Правда, может быть, еще не до конца досчитали, я потому что утром смотрел, еще, может быть, там Байден догонит Хиллари Клинтон по показателям. А, вот, что касается Аризоны, может быть, тоже здесь личностный фактор. А Техас — это действительно очень интересный штат, причем мне очень интересно наблюдать за тем, как в Техасе...
По округам?
Ну, по округам это тоже интересно, потому что в Техасе был очень интересный такой политик Бето О'Рурк. Это был демократ, он был из Техаса, он был членом Палаты представителей, а потом он баллотировался в Сенат на место Теда Круза. А Тед Круз — это человек, который от республиканской партии в 2016 году оставался последним из республиканцев на праймерис, который, соответственно, не уступил Дональду Трампу, но потом Трамп его сломал, как известно. И Бето О'Рурк на прошлых выборах в Сенат почти победил Теда Круза. Победил там типа 49% на 51%, причем за Бето О'Рурка проголосовали крупные города, там Хьюстон, Даллас, Остин, а за Круза проголосовали вот то, что называется там сельская местность, деревни, не знаю, там техасские, ранчо и так далее, ковбои. А, вот, и Бето О'Рурк — это такой, как бы, получается, демократ, который находит общий язык с республиканцами. Ну, он, видите, и в президенты неудачно баллотировался от демократической партии в этом цикле и от республиканцев, но, тем не менее, вот та поддержка, которую он имеет именно в республиканских кругах, это, возможно, некая такая новая волна, которая, соответственно, республиканцев и республиканского избирателя сметает в сторону демократов. Может быть, вот те победы, которые демократы одерживают на юге, они как раз связаны вот с этой новой идеологией, новой риторикой, потому что мы действительно видим, что позиции двух партий, позиции политиков от двух партий, они очень сильно отличаются. И найти человека, который бы от демократической партии республиканцам объяснил про аборты, про ограничения на ношение оружия, про легализацию марихуаны, про там либеральные ценности, гейские браки и так далее, это очень сложно, потому что вот эти вот темы, они очень актуальны, и они вызывают очень большое, как бы сказать, отторжение одних от других. Ну и наоборот, разумеется.
Еще один момент про штаты, в смысле, как административную единицу, да, потом к другим вопросам хочется перейти. Невада, например, объявила перерыв в подсчете голосов на сутки. Там у Байдена 49,3, у Трампа 48,7 голосов, то есть меньше процента разрыв. Говорят, мы уже все подсчитали, что было на участках, и все голоса, которые были отданы по почте до 2 ноября, теперь нам нужен перерыв длиною в сутки. Это вообще нормальная ситуация, просто действительно нужно отдохнуть и дождаться новых писем?
Нужно дождаться писем, нужно дождаться... Понимаете, там какая процедура? Вот избиратель регистрируется как избиратель в штате, в своем mm-hmm. избирательном округе, и ему, соответственно, приходит именной бюллетень. И этот бюллетень, он зафиксирован в базах данных, поэтому есть общее понимание,
сколько
бюллетеней еще надо ожидать. Угу. То есть это нет такого, что мы будем ждать, пока там, какая-то дата не наступит, потому что понятно, что количество этих бюллетеней, которые отправлены...
До посинения штата.
До посинения штата, да, двусмысленно звучит. Понятно, сколько бюллетеней еще можно ожидать. Не факт, что, конечно, все эти бюллетени вернутся, там разные могут быть.
Кто-то передумал.
Кто-то может сохранить для коллекции бюллетень, кто-то, может быть, там еще что-то придумает. Но есть понимание, сколько бюллетеней еще ожидать, и есть понимание того, по крайней мере, ну, действительно, если там 99% будет подсчитано и будет какой-то внятный отрыв одного кандидата от другого, то понятно, что там дополнительный процент уже нет смысла досчитывать.
Ну, ясно, что это не потому, что Трампу хочется приостановить подсчет голосов, а потому что так надо. Павел Александрович, еще любопытный момент подсчета голосов, объявления результатов и так далее. Это позиция социальных сетей, Фейсбука и Твиттера, которые решили делать пометки на публикациях и Трампа, и Байдена после того, как Трамп сказал, что он уже победил. Да, мы будем писать, что эта информация не вполне соответствует действительности. Как вам вот эта политика?
Вот это очень интересная тема. Она независимо от выборов очень актуальная, потому что действительно социальные сети это становится очень интересный и очень такой эффективный политический инструмент. Америка лидирует по количеству пользователей Фейсбука. По-моему, там, если количество пользователей интернета уже там больше 95%, то количество пользователей Фейсбука, ну, в той или иной степени активности, порядка там 60-70%. То есть, в принципе, через Фейсбук достучаться до избирателя, использовать Facebook для того, чтобы общаться с избирателем, таким образом можно достучаться практически до каждого избирателя. А я имею в виду, в отличие там, от времени еще там, 10 лет назад, когда Facebook это была такая более-менее такая молодежная среда, и Facebook использовали для того, чтобы там молодежь агитировать, а там людей, там, условно говоря, там 30-45+, надо было агитировать по телевизору. Сейчас можно через Facebook агитировать всех. И, в общем, достигать...
И 80+, как выясняется, тоже.
Ну, вот 74, там, 77+, по крайней мере, точно. Вот, и поэтому Facebook — это очень мощный инструмент, который ведет себя очень самостоятельно. Ну, не Facebook, а я имею в виду вообще социальные сети. Там, Facebook, и Twitter, и Instagram, там, и YouTube, и так далее. И действительно, вот мы знаем этих людей, которые руководят этими, находятся во главе этих социальных сетей, и эти люди действительно устанавливают политику своей компании. Никто им не может это запретить. Это свободная страна. Они могут, в общем, устанавливать любую политику, какую захотят. Традиционно еще там на прошлых выборах считалось, что вот этот информационно-технологический сектор, они поддерживают демократов. Я предполагаю, что там эта позиция, она уходит корнями в 90-е годы, когда администрация Клинтона очень многое сделала для того, чтобы провести там эти компьютерные сети, оборудовать там каждый район, там школу, не знаю, там дом интернетом. Альберта Гора, вице-президента у Клинтона, даже называют там отцом интернета в некоторых кругах. Может быть, с этим связано, что демократы и вот этот вот новый информационно-технологический сектор так близки. Но на прошлых выборах мы видели, как ловко Трамп использовал Facebook. Даже как бы несмотря на то, что было определенное у них друг другу там отторжение. И в начале, я помню, 2017 года, когда Трамп был президентом, он собирал у себя лидеров IT-сектора экономического американского. И там сообщалось, что у них были тяжелые разговоры, они не смогли договориться там и так далее. А сейчас, в общем, все сильнее. Я наблюдаю за тем, как и там Google, и Facebook, и Twitter становятся автономными игроками и имеют возможность очень активно тоже оказывать влияние.
А как вам кажется, пользователи вообще сильно прислушиваются вот к этим меткам Фейсбука и Твиттера? Им действительно важно, что Трамп назвал себя победителем, хотя на самом деле таким не является, и все, теперь они от него отвернутся?
Ну, это психологический эффект. Сторонники Трампа, конечно, скажут, что да мы и так знали, что Трамп победит.
Угу.
Противники Трампа скажут, что независимо от метки, скажут, что Трамп все врет, никто еще не победил, и надо дождаться, пока будет подсчитан каждый голос. Поэтому нет, но эти метки, я думаю, психологическое какое-то влияние имеют.
Ну, просто они юридически, видимо, должны быть в рамках борьбы там с... недостоверная информация.
Но это метка. Это же не то, что они удалили этот там пост или там этот твит. Это просто метка.
Предупреждение.
Да.
Да, еще хочется о факторе протестов и беспорядков поговорить. Тем более уже на ленте появляются новости о том, что в Лос-Анджелесе были задержаны несколько десятков человек. Они там пытались блокировать ЖД-пути и дороги и все прочее. Но самое интересное, что у Белого дома произошло нападение с ножом. 4 человека были ранены. Но там ничего серьезного, их жизни ничего не угрожает. Но сам факт, что агрессия какая-то проявилась, может ли действительно вылиться, я не знаю, вот в летнюю волну протеста, которая захлестнула США, или вряд ли?
Ну, нельзя ничего исключать, конечно, с одной стороны. С другой стороны, протесты, я думаю, что будут в любом случае, потому что протест...
При любом исходе?
При любом исходе, потому что протест — это, в принципе, для Америки, для американского гражданина, как бы сказать, достаточно рутинная форма выражения собственного мнения. И мирный протест, когда там несколько людей там ходят с транспарантами вокруг Белого дома, это... сцена, которую можно наблюдать было всегда, даже в стабильные времена, и это не вызывало какого-то там шока. Другое дело — это погромы. И вот судя по тем сообщениям, которые были во время протестов БЛМ летом, погромами занимались, собственно, не протестующие, а погромами занимались люди, которые под шумок, бандиты, может быть, они даже и
не разделяли посыл.
Погром — это не выражение гражданской позиции. Погром — это преступление, это там, бандитизм, не знаю, разбой и так далее. Поэтому летом, когда были действительно погромы, связанные с БЛМ, полиция как-то осторожно вмешивалась или не вмешивалась, потому что протесты были спровоцированы тем, что полиция превышала полномочия и чрезмерно применяла силу. А сейчас протесты, если будут... Ну, во-первых, БЛМ, я так понимаю, сейчас немножко утихло, а те протесты, которые будут по результатам выборов, я, опять же, предполагаю, что там, по крайней мере, в некоторых штатах протесты будут в любом случае. Полиция будет, наверное, более жестко в отношении погромщиков принимать действия. Знаете, очень много у нас еще было разговоров о том, что опустошены в Америке магазины оружия, по крайней мере, там в тех штатах, где оружие свободно продается. Я думаю, что здесь, помимо того, что это очень... действительно опасная ситуация, но она может обратно сыграть, потому что оружие покупается для защиты, а не для нападения. И, в общем, может быть, погромщики, наоборот, они подумают громить им тот или иной магазин, залезать им в тот или иной дом, учитывая, что в этом доме, в этом магазине может быть человек с оружием. Насколько я знаю, погромщики и преступники в Америке...
Они обходят стороной такие точки.
Нет, они очень прагматичны, и они как бы не будут идти на лишний риск, если такой риск есть.
Угу. Но вспоминая, опять же, предыдущие выборы, Хиллари Клинтон вывела своих сторонников на улицы, насколько я помню, и достаточно многочисленные были митинги.
Ну вот это то, что я говорю, действительно. Хиллари Клинтон вывела... Я не уверен, что Хиллари Клинтон их вывела. Я не помню, чтобы там были какие-то призывы и так далее. В общем, это опять же, может быть, люди выходили... Я, по крайней мере, знаю лично многих людей, которые без ее призывов выходили просто по собственной инициативе. Ну да, они вышли, они погудели, они постояли, они покричали и разошлись. 4 года назад не было погромов. Но, конечно, 4 года назад была другая ситуация. Не было такой поляризации.
А может быть, сейчас испугаются коронавируса и не выйдут?
Ну, что-то они не боятся. Видите, сколько их там.
А как вы думаете, возможен такой расклад, что Трамп не признает итоги выборов и откажется уходить?
Ну, он это вроде как уже заявил сегодня утром.
Ну, он сказал, буду бороться. А сколько вот это можно бороться? У него же полномочия истекут.
Ну, во-первых, если он не признает итоги выборов, то, наверное, надо не признавать голосование выборщиков. Потому что сейчас он даже и не спорит с тем, что отстает на 3 миллиона голосов. Да, 3 без малого миллиона голосов. А как проголосуют выборщики, мы не знаем.
А узнаем когда?
Узнаем 14 декабря они, по-моему, голосуют.
То есть будет подвешенное состояние?
Да, подвешенное состояние будет еще долго. Я сегодня заголовок прочитал, они будут в лимбо.
Сейчас сделаем небольшую паузу. Мы после этого продолжим обсуждение американских выборов. Поговорим еще и об экономике. Павел Шариков, ведущий научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук, в гостях у «Радио Спутник».